Тун. Лето в розовом городе. Гай Маркос. Пролог. 1969 год. Лучи солнца прокрались в убежище старика Артура и мягко прижались к его некогда широкой и сильной спине. «Девятый час», — подумал он, оглядев плоды своего предрассветного труда. На участке, неподалеку от нового многоквартирного дома, в котором обитали его родные, он соорудил под деревом небольшой навес, где проводил большую часть своей нынешней жизни. Старость лишила его возможности приносить в дом деньги, поэтому он трудился весь сезон, чтобы в холода радовать родных различными явствами. Молодежь беззлобно ухмылялась его одержимости домашними заготовками, но жадно опустошала запасы еще до прихода весны. Сегодня он собрал два ведра абрикосов и даже планировал перебрать и очистить от косточек килограмм-другой до того, как шумные мальчишки нагрянут к нему в гости. Внук, названный в его честь, не отличался легким нравом. Зато его друг Азат был спокойным и добрым, усмиряя внутренний шторм шестилетнего Артура. На прошлой неделе они закатали первые банки вишневого варенья. Возбужденные и радостные два друга угостили сладким лакомством своих матерей, прыгая на месте от нетерпения, точно козлята. Розанна и Наира, неразлучные еще со школьной скамьи, оценили старания сыновей и позволили им самостоятельно добираться до участка, освободив утренние часы для посиделок за чашечкой кофе. Измотанные, но счастливые, дети стали ложиться в положенное время и просыпаться пораньше, чтобы помогать деду. Он уставал с ними, но не хотел признаваться в этом даже самому себе. Ему нужен был их детский восторг. Если раньше вечера наводили на него тоску по прожитым годам и людям, оставшимся лишь в воспоминаниях, то теперь он засыпал с улыбкой на морщинистых щеках. Он чувствовал себя нужным, как никогда раньше. «Попи, деда!» Артур влетел в заботливо распахнутую калитку и бросился на деда, задев ногой ведро. Под тяжестью плодов оно устояло. Лишь пара абрикосов упала на вытоптанную землю. Шедший следом Азат поднял их, деловито осмотрел и вернул на место. «Бареф, Артур, попи!» — поздоровался он. «Как хорошо, что вы пришли!» — воскликнул старик, как делал это каждый день с начала лета. «У нас полно работы, идите мыть руки!» Мальчики побежали к уличному умывальнику и стали тщательно тереть ладошки, как учил дед. Затем он усадил их на старые паласы, свернутые и обвязанные по краям шнурками, и объяснил, что делать. Дед слушал, как во время работы друзья обсуждали французскую комедию с Луи де Финесом. Азат закидывал абрикосы в огромную кастрюлю, а косточки бросал в миску, откуда те тут же попадали в неумолимые тиски Артура. Его камень со всей силы опускался, дробя косточку. Мальчик был явно не в духе. Утром он рассказал родителям, что если они назовут брата Арамом, то он не будет его любить. За это мать и отец лишили его похода в кино, но ему стыдно было поделиться плохой новостью с другом.
«Як!» — воскликнул Азат, отшвырнув испорченный плод подальше.
Битый, обезображенный птицами и погодой абрикос приземлился прямо перед башмаком деда. Старик тяжело наклонился за ним и медленно подошел к детям.
«Я рассказывал вам, как варят абрикосовое варенье?»
«Да!» — откликнулись оба и, перебивая друг друга, поведали деду о своих познаниях. «И самое главное, почему мы добавляем ядрышки в варенье?»
«Потому что душа абрикоса находится в косточке», — ответили мальчики хором.
Дед довольно кивнул и протянул им испорченный абрикос. В его иссушенных солнцем и временем пальцах плод уже не казался таким безобразным. «Смотрите». Он поднес его к глазам, внимательно рассматривая. «Абрикос волшебный». Мальчики переглянулись. Они побоялись высказать сомнения, но все же выдали себя мимикой. «Не верите? А вы присмотритесь. Жизнь его не пожалела, да, но запомните, даже из самого плохого абрикоса может вырасти прекрасное дерево».
«Попи, ты его посадишь?»
Старик вынул косточку и бросил ее в наполненную доверху кастрюлю. Он знал,
Если та пойдет ко дну, шансы есть. Последний круг на воде сомкнулся, и поверхность вновь успокоилась.
«Да», — кивнул он, — «у этой косточки есть душа».